13:09 в Москве. Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Буквально через несколько минут мы начнем программу «Все так». «Все так» с Натальей Басовской, посвященную Робин Гуду. Да, сегодня у нас такой герой. То ли был, то ли не был. Вот об этом и будем говорить. Но сначала наши призы. 10 человек у нас будет премировано, если правильно ответят на мой вопрос. Телефон для посылки СМС 970-45-45. Это московский номер телефона, плюс 7-985. Это код, плюс 7-985. И дальше телефон 970-45-45. Наши призы. 10 экземпляров книги Ирины Токмаковой. Называется она «Робин Гуд», издательство «Аста Стрель». 10 экземпляров. Плюс к каждой книге у нас прилагается аудиокнига Вальтер Скотта Эвенга. Видите, все больше и больше мы даем возможности представлять вам книги, аудиокниги. Вот Вальтер Скотт Айвенго, 10 экземпляров, 2 диска, между прочим. Итак, книга плюс диск. Кроме того, тот, кто правильно ответит первым, получит еще 2 DVD, 2 фильма. Один фильм вам хорошо известен, это «Робин Гуд. Принц воров» с Кевином Костнером, снятый сравнительно недавно. А другой фильм тоже на DVD вам менее известен. Он называется «Приключения Робин Гуда», и в главной роли, вы будете смеяться, Эрол Флинн. То есть старое-старое доброе английское кино. Вот это будет первый приз, ну а второй приз – это плюс «Приключения Робин Гуда». Итак, 10 победителей. Вопрос очень простой. Под каким именем и каким прозвищем, внимание, под каким именем и каким прозвищем правил принц Джон? Вот тот человек, который был назван в балладах, в легендах о Робин Гуде, принц Джон. Под каким именем и каким прозвищем реально правил принц Джон? То есть вам нужно назвать имя и прозвище. Два слова, одно не принимается. Для того, чтобы назвать правильно, вы должны подправить смс-ку на телефон 970-45-45. Это московский номер телефона. 970-45-45, код плюс 7-985. Ну, конечно, пейджер и интернет никому не запрещен.
Рад возможности от всей души поздравить нашего давнего партнера, радиостанцию «Эхо Москвы» с 17-летием. Хочется пожелать всему коллективу «Эхо Москвы» творческих успехов, живучести и стойкости вашему кораблю на волнах большого эфира. Олег Пронин, руководитель группы компаний «Пересвет».
Садись, мне нужно тебе что-то сказать. Он придвинул стол, я села. Он внимательно посмотрел на меня. Ровно и как-то даже настойчиво, что ли. Мне показалось, что он как будто бы в чем-то удостоверился. «Все в порядке?» – зачем-то спросила я, хотя было ясно, что в порядке не все. «Я не говорил тебе?» «Я сдал тест на ВИЧ». Продолжение на www.stopspit.ru. Касается каждого.
Сегодня в 16:57 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Так, я задал вам вопрос, и они уже ответы в основном правильно идут на мой экран, куда приходят СМС и послания на пейджер и послания из интернета. Напомню, телефон для СМС 970-45-45, 970-45-45. Под каким именем будет править принц Джон, который позже станет реальным, а не выдуманным королем? Имя и прозвище 970-45-45. Наталья Ивановна Басовская, добрый день. Наталья
Ивановна. Добрый
день. В отличие от Робин Гуда, принц Джон отнюдь не был придуманным, а был вполне исторической персоной и даже высокой исторической персоной.
Но Алексей Алексеевич, да, был ли придуманным и полностью Робин Гуд?
Вот
это
об этом
один
и есть
из вопросов нашей сегодняшней передачи и нашего сегодняшнего диалога. Дело в том, что образ Робин Гуда – это образ. А я бы так вот дала подзаголовок. Робин Гуд. Человек, образ, символ. И вот на этих трех его ипостасях мне хотелось бы предложить сегодня нашим радиослушателям остановиться. Ну, частенько мы начинаем с вопроса. Чем данный персонаж славен в истории? Я задала этот вопрос применительно к Робин Гуду самой себе и ответила. Миссия у него быть славным. Вот он тем и славен, что он славен. Редкостно славен, гармоническая да. ситуация. Эту миссию, на мой взгляд, наиболее точно отразил часто абсолютно гениальный в своих попаданиях Владимир Семенович Высоцкий. Он написал песню, стихотворение, песню про Робин Гуда для кинофильма «Стрелы Робин Гуда». Да. Не понравилось, видите ли, кому-то, не будем на этом останавливаться. Ну и потом специально, можно сказать, под песни Высоцкого «Великие» о средневековой Англии был снят фильм в какой-то мере специально «Баллада о рыцаре Айвенго». И там эта песня есть. И вот несколько слов. «Если рыщут за твоею непокорной головой, чтоб петлей худую шею сделать более худой, нет надежнее приюта, скройся в лес, не пропадешь. Если продан ты кому-то, с потрохами не за грош. Бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги, и бездомные бродяги, у кого одни долги, все, кто загнан, неприкаян, в этот вольный лес бегут, потому что здесь хозяин славный парень Робин Гуд». Как всегда у Высоцкого попадание абсолютное. Здесь все есть, и человек, и образ, и символ. Робин Гуд жил или не жил между 12 и 14 веками в средневековой Англии. А Высоцкий написал этот текст во второй половине 20 века в 1975 году. Какая-то внутренняя перекличка этих двух образов. Робин Гуд своего рода тоже был поэтом, что и заставляет меня, априори скажу, сомневаться в его абсолютно крестьянском происхождении. Он слишком поэтичен, он любит позу, он умеет ее принять, он любит, чтобы было красиво. И есть большие вариации в том, как оценить его происхождение. Итак, человек. То ли был реально, то ли нет. Дело в том, что соображения о реальности его существования высказываются в совершенно серьезной научной литературе. Уже давно родилось предположение в английской литературе, что он был потомком графа, скорее всего, незаконно рожденным потомком, и называли имя этого человека Рандольф граф Честерский, лицо вполне историческое. Правда, живший довольно долго, в 12-й и начало 13 века, его упоминают и при Ричарде I, «Львиное сердце», и при Анне Безземельном, и при Генрихе III. В одной из баллад о Робин Гуде, а их очень много, это тома на английском и староанглийском, и лишь небольшая часть переведена в стихах и в прозе на русский язык. Об этом еще скажу. В одной из баллад говорится: «А дом его сожгли враги». Конечно, это мог быть и крестьянский дом. Но живенько вспоминается история типа Дубровский, литературная история. Да,
уж, вот Дубровский, похож. Славный парень Робин Гуд.
Ну, похож. И по красивости, и по поведению, и по чертам рыцарственности, о которых я скажу. Тот же Жишка, Ян Жишка, у нас была о нем передача, и его история, и история Дубровского, Троекуров и пан Роженберг, который угнетал маленький замок и маленькое поместье
маленького дворянина.
Маленького дворянина. И дворянин тогда дошел до того рыцарь, что сбежал вместе со своими, кажется, 15 крестьянами в лес.
И стал разбойничать на дорогах.
Троекуров, Роженберг, Ян Жишка, Дубровский и, возможный вариант, Робин Гуд. В одной из баллад Маршака, то есть не Маршака, видите, до того я ценю этот перевод, он настолько органичен, что получается баллада Маршака. В одном из переводов балладу, который перевел Самуил Яковлевич Маршак, рассказывается история рождения нашего персонажа. Простой паж, кто это мог быть, юноша, он мог быть происхождения из низшего рыцарского или даже незнатного, но взятый в пажи в качестве большого успеха в жизни.
Там еще есть одна история, если мы говорим о происхождении. Да. А мы просто вспомним, что в это время это просто недалеко от нормандского завоевания. Была саксонская знать, это которая не была впереди. Знать, да, а впереди,
я отнесла
да?
эту тему, знаете,
потому к какой рубрике. Кого считать знатным? Да, да. Кого считать знатным?
Они знатные. Но я отнесла эту тему к рубрике «Кто были враги Робин
Гуда». А, хорошо, оставим.
И вот простой паж влюбился в графскую дочь. Это, конечно, большая дистанция. Но юные, прекрасные оба. И вот что же случилось? А случилось естественное. Ей пришлось бежать из отчего дома, боясь гнева отца, потому что она ожидала ребенка. зеленая чаща приют им дала, и прежде чем кончилась ночь, прекрасного сына в лесу родила под звездами графская дочь. Ни в отчим дому, ни в родном терему, ни в горницах цветных, в лесу родился Робин Гуд под щебет птиц лесных. Боже, как поэтично, как красиво, как, может быть, совсем не буквально передает реальность, но следующие строфы очень важны. Старик граф, обнаружив пропажу дочери, ищет ее, находит в лесу. Спящего мальчика поднял старик и ласково стал целовать. «Я рад бы повесить отца твоего, да жаль твою бедную мать». Метафора не совсем. В средневековой Англии очень принято было признавать незаконно рожденных детей.
И в королевской семье тоже.
Безусловно. Бастард – слово для кого-то ругательное в каком-то контексте, а в общем-то несущее информацию о том, что происхождение данного человека не было оформлено юридически, не было освящено браком церковным, но отец имеет полное право признать такого ребенка законным. Процедура очень проста. Ему достаточно поднять его на руки и немножко приподнять даже над головой. Все. А поскольку Средневековье – это цивилизация жеста, больше, чем цивилизация текста, она же начинается с упадка грамотности, с невежества, которое пришло после расселения германских племен на территории былой Римской империи. И текст письменный доступен очень мало кому. А текст нужен для закрепления каких-то процедур, решений, действий. И вот жест становится текстом. Это тоже текст, только выраженный иными средствами. И так поднятый над головой ребенок – это вполне нотариальная процедура признания его законным. Мог ли Робин Гуд принадлежать такой категории? Вот судя по собранным крупицам информации, мог. Но почему же тогда разбойник? Почему не живет в родовом замке? Что, просто такая натура у него была разбойная? Да ни в коем случае. Кто такие враги Робин Гуда? С кем он все время воюет? Просто ли он вор и бродяга? По духу и содержанию баллад нет. Посмотрим. Первый враг, который мог быть у Робина Гуда, связанный с его происхождением. Принцип или правило майората, которое утвердилось в Западной Европе в X веке. Для сопоставления некоторых асинхронных таких явлений, расхождений истории российской и западноевропейской, напомню, что этот принцип майората был принят и в России по указу Петра I. Совсем другая эпоха, 18 век. Что за принцип? С целью сохранения массивов земельных владений, самой большой ценности феодального мира, принимается решение о том, что наследовать именно недвижимое имущество, замок и землю, может только старший сын.
Я просто объясню нашим тем слушателям, которым, для которых это может быть сложно, что читайте сказку Перо «Кот в сапогах», потому что старший брат получил мельницу совсем не потому, что он был старший, в смысле, что его больше любили.
Нет.
Это был принцип майората. Мельница Правило. Была недвижимостью, а осел для среднего брата и кот – это была движимость.
А для движимость младшего была просто символическая, да. Но конь, никто не знал, что конь. Кот волшебный.
Да. Нет, но младшие обычно это... получали коня, доспехи.
Может быть, коня, да, иди и добывай себе. Вот в чем дело. Принцип майората породил много... И плюсов, и минусов, как всякое очень важное юридическое решение. Да, сохранялись массивы крупнейших феодальных владений, но образовалась проблема, так ее сформулировали даже современники-хронисты, проблема средних и младших рыцарских сыновей. Дело в том, что лишенные этой недвижимости и сидящих на ней крестьян, они не могут быть обеспечены материально в этой жизни. Пойти пахать и заняться производительным трудом рыцарь не может. Это просто для него невозможно. Он, по образному выражению Средневековья, рождается на коне, опоясанным мечом. Он может только воевать. Регулярного войска, куда он мог бы продать свой меч,
стать наемником. Да, стать наемником.
Наемником, заключить контракт.
Да.
Его еще нет.
Не было.
Дружины не так многочисленны. И вот он оказывается со своим мечом и, может быть, конем, а то и без него, как бы выброшенным из своей социальной ниши.
Кстати, Наталья Ивановна, очень многие считали, что крестовые походы в том числе имели своей, ну, не причиной, конечно, но своим двигателем вот этих средних и младших детей, да, которые отправились, да, в поход за землями.
Совершенно принятая точка зрения. И в речи на Клермонском соборе Урбан II, призывавший в крестовый поход, сказал: «Да не привлекает вас эта земля, где число ваше множится, а богатство скудеют». Все, папа открытым текстом Урбан II сказал: «Пойдемте». Человек. И там мечом, да, себе не только гроб
Господень. А это то самое время. Я просто наш слушаю, что Робин Гуд — это то самое время. Напомним, что король Ричард Львиное Сердце, который герой,
да,
баллад,
да, он возвращается. Он крестоносец. Да. Он знаменитый крестоносец. Да. И в это время как бы живет, то есть в какой-то форме живет, безусловно, в какой-то форме живет и сегодня наш персонаж Робин Гуд. Итак, рыцарский разбой образовался на дорогах и стал большим бичом в Западной Европе. Дороги стали малопроходимы, очень опасны для торгующих, а королевская власть, она несет, в общем-то, ответственность за то, что происходит. Дело в том, что рыцарь вот в такой ситуации очень легко и очень органично превращался в разбойника. В знаменитой кинокомедии нашей брюки и топ-шорты не захотели превращаться. Брюки превращаются. Нет, не превращаются. А вот рыцари с легкостью становились разбойниками подчас, наверное, без особенных идей. Один из кардиналов, который направлялся к Урбану II на Клермонский собор, а напомню, это 1096 год, был захвачен разбойной шайкой. Не с целью что-нибудь причинить ему какой-то вред. В заложники папе послали письмо: если тебе, милый папа римский, священная фигура, нужен этот кардинал на заседаниях собора, заплати столько-то и столько-то.
За выкуп.
Это бич. И действительно, крестовые походы были одним из способов отлить, вот это вот отодвинуть, дать другое русло этому опасному явлению. Мог ли среди них быть такой персонаж, как Робин Гуд, который свой разбой поставил еще на какую-то идейную основу? Безусловно, допускаю, что да. Вторая группа врагов Робин Гуда, та, о которой вы, Алексей Алексеевич, все правильно уже напомнили. В балладе они названы «Нормандские вороны». Это кто ж такие? Это кто ж такие за нормандские вороны? Дело в том, что в том же XI веке, в 1066 году, как известно, северофранцузский герцог Вильгельм Нормандский, получивший потом прозвище завоевателя, завоевал Англию. Завоевал слабенькое королевство, едва-едва объединившаяся группа таких англосаксонских королевств, с относительной легкостью, пройдя по всей стране, от юга, где была битва при Гастингсе, до Шотландского вала на севере. Кто такие эти нормандские рыцари, северо-французские? Они по происхождению из норманов, что отражает название этой провинции по сей день во Франции. Из норманов, которые еще в XI веке, скандинавы, при неком Ролане и последних слабых каролинских правителях, эта область была им отдана. Просто не могли удержать поздние каролинги. И тогда есть предание, что Ролан так закинул то ли щит, то ли меч куда-то в небеса от радости. 911 год, договор, что никогда не вернулся этот предмет. Они сели там, и образовалась эта область Нормандия, по происхождению викинги, смешавшиеся с местным галлоримским населением. Викинги были удивительно пластичны в этническом смысле. Наверное, именно от того, что материальная ситуация на их каменистых полуостровах и островах была такова, что им надо было искать выход, где-то обосновываться. Они быстро ассимилировались, и образовался такой слой. Их назвали норманами, а в общем там много чего намешано. Германские племена, скандинавские, галлоримское продолжение населения от Рима и так далее. Но они пришли на Британские острова завоевателями и повели себя, конечно, как завоеватели. Они предприняли одну очень важную вещь, наряду со многим другим. Местную англосаксонскую знать, англосаксы, тоже германцы, но другая ветвь, они отодвинули от общественной жизни полностью. Где-то их ограбили, но если даже не до конца ограбили, им было запрещено воевать за короля и быть при дворе. А что еще тогда делать этой знать? Они занимались, в общем-то, домашним своим там руководством, своими поместьями, но их это оскорбляло. Это отражено в произведениях Вальтера Скотта который наверняка хорошо знает. Вайвенга – это просто главная линия. Так вот, у Робин Гуда могли быть этнические враги. И об этом говорится в балладе. Что говорит, встретив бедного крестоносца? Это нормандские вороны отняли твою землю, изгнали твоего сына и велел его накормить, одеть и дать ему все, включая золотые шпоры. Вот Робин Гуд идейно борется с нормандскими воронами.
Но при этом он признает короля Нормана. Ричарда.
Королей надо признавать. Эпоха такая, что монархическая власть сомнению не подвергается. Но и уже даже не потому, что он норман, потому что, ну, богом помазанник и так далее. Но этот вот шотландский рыцарь, этот Роберт Ли оказался шотландцем, норманскому враг, говорится в балладе. Потому что норманы пришли из-за моря, через Ла-Манш, и отняли у наших господ всю землю, какая получше, и нашего брата в придачу. Робин Гуд еще и участвует, ну, чуть-чуть модернизируя в национально-освободительной борьбе.
Наталья Ивановна Басовская.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.